Франции. Есть такой исследователь Доминик Вилуби. Он долго занимался игольчатым экраном Алексеева, как раз этой его техникой. Он сейчас недавно совсем выпустил книгу по истории анимации, синемаграфики. И он собирал как раз и готовил к выпуску этот диск с именем Алексеева. Но это все проходило еще при поддержке кинематографического центра во Франции, потому что все фильмы Алексеева в пленке, они хранятся там.
А у нас, собственно, вот только вы начинаете заниматься?
Ну, не только я, потому что я знаю, что у нас есть люди, которые занимаются книжными иллюстрациями. Это в литературном музее, потом... Я, правда, еще не успела связаться с этой девушкой, поэтому точно не знаю. Но я знаю, что в Питере готовится работа по иллюстрациям какая-то. Потом в Доме русского зарубежья Виктор Леонидов, он изучает биографию Алексеева, он тоже готовит книгу ему посвященную. Тут Николай Измолов выпустил как раз статьи по Алексееву несколько летней давности. Так что нет, в принципе, этой фигурой сейчас занимаются, я не одна. В Европе тоже этот персонаж... В общем-то, не забыт, потому что, допустим, в Швейцарии, в архиве, где я работала, там есть диссертация магистерская Бриджхофстед, это студентка из университета Утреха, тут в Нидерландах. Она занималась Алексеевым и книжной иллюстрацией. Эта работа, она совсем свежая, она вышла в 2012 году, защитили. Плюс, значит, Оливье Мистелан, он старается пропагандировать творчество Алексеева, и, допустим, с его помощью сейчас вышел Дон Кихот Сервантеса с гравюрами Алексеева. Это та вещь, которая издана никогда не была. Потому что он получил заказ в 30-м году, он его сделал, но потом там, по разным обстоятельствам публикация так и не состоялась, очень долго эти гравюры просто лежали. Сейчас они подготовили два издания. Одно элитарное, дорогое, а другое издание для массового читателя.
Это действительно гравюры или просто стилизация в рисунке?
Нет, это гравюры. Да. Алексеев, он занимался именно гравюрой. Он очень много в этой области сделал. Причем он был гениальным самоучкой, потому что у него не было законченного художественного образования никакого. В России это были уроки в Академии художеств. Потом он пытался записаться в школу Бурлюка, но там чуть сведения расходятся. То ли он успел у него взять несколько уроков, то ли нет. По всей видимости, нет. Хотя рекомендательное письмо к Судейкину он все-таки получил.
Это в Париже.
Ну, получил он его еще здесь. Хотя вот в других его воспоминаниях мне попадалось, что он пока путешествовал на этом корабле, ну, путешествовал, служил, он успел встретиться с Билибином. И, дескать, это тот ему дал рекомендацию, сказал, кому нужно идти. Ну, в общем, здесь сложно сказать точно. А в Париже он посещал занятия в Академии Гран-Шампьер на Монпарнасе. И там тоже сохранились какие-то его наброски, сохранились заметки по поводу того, что они делали и что ему нужно сделать. В общем-то, он был очень упорным. Но когда он получил свой первый заказ на гравюру и согласился его делать, он не знал, как это делается. Он пошел, купил ему учебник, прочитал его, пришел к выводу, что это такое же искусство, как, допустим, игра на музыкальном инструменте, которому нужно учиться с самого детства, и только тогда можно начать его создать. После этого он стал придумывать свою технику. Он брал деревянные пластины, он проделывал там, ну, получается, что-то типа отверстий. То есть у него получалась техника, как пуантилизм. Но он использовал ее для гравюры. И, с одной стороны, это позволяло ему очень сильно отличаться от того, что делали другие художники в то же самое время. Но, с другой стороны, у него выбора не было. И потом он каждый раз, как только он начинал что-то делать, он каждый раз изобретал для этого свой прием.
А вот эта идея визуализации музыки, она была связана, скажем, вот с теми же поисками там Баранова, Рассене и того, что еще идет от Скрябина и его последователей. Он как-то осознавал свою связь с этим или это было что-то совсем своеобразное?
Я думаю, это была немножко другая ветка, потому что вот с последователями Скрябина я не знаю, насколько он пересекался. А, допустим, я думаю, что он мог знать, во-первых, ну, то, что он сам писал, на него очень сильно повлиял механический балет Леже. Но там была не столько визуализация музыки, там были поиски ритма, всяких монтажных соотношений. И на него очень сильно повлиял Бардаш, который делал на музыку Альгера свой фильм. Визуализация музыки для него была... Просто у Бардаша, когда вышел фильм, он назывался «Ожившие гравюры». Алексеев, как он сам пишет, как только он увидел само это название, он подумал, как, это я занимаюсь гравюрой, а ожившую гравюру придумал не я. И он начал, это подтолкнуло его к поискам своей техники, и он начал иллюстрировать музыку. То есть у него это было даже вот...
Сначала в книгах.
У него была сначала книжная иллюстрация, а потом, почему бы, если можно иллюстрировать книгу, почему бы нельзя иллюстрировать музыку? Но, в принципе, вот эта вот идея синтеза искусств, идея воплотить в кино музыкальные закономерности, она была очень популярна, потому что, допустим, в 20-е годы немецкие авторы, немецкие художники, Рутман, Эгелинг, они пытались визуализировать ритм разными способами, в разных техниках. И, в общем-то, то, что делает Алексеев, это скорее вот в том направлении.
Ну да, и может быть, даже где-то и стилистика изображения, особенно «Ночь на Лысой горе», немножечко немецкие какие-то моменты чувствуются.
У него просто очень много сюрреалистичного в этой «Ночь на Лысой горе», а он во второй половине 20-х годов он активно общался с сюрреалистами, с французскими сюрреалистами, поэтому это было близко. И, ну, Игорь, если сравнить просто какие-то элементы визуальные, которые есть, допустим, у иллюстрации по братьям Карамазовым, это 29-й год, там можно очень легко найти переклички с «Ночью на Лысой горе». Если посмотреть иллюстрации чуть более ранее сделанные, там тоже есть определенные визуальные элементы, которые потом перешли в фильм. То есть фактически вот какие-то образы, какие-то ракурсы он отрабатывал в предыдущих.
Все-таки про нос мне хотелось бы поговорить. Очень необычное все-таки решение. И в то же время у меня такое чувство, что это наиболее гоголевский такой из всех. Вот такое попадание, хотя бы из какой-то совершенно неожиданной точки, но он попал в Гоголя.
Знаете, я согласна, что он попал. Это интересно, допустим, когда он сам описывает, допустим, реакцию аудитории на нос, когда он впервые его показал на фестивале Ванси, и сравнивает это с реакцией аудитории на, допустим, другой фильм, который параллельно там показывается, но он был более традиционный, он был более нарративный, как Алексеев говорит. Интересно посмотреть на его саму концепцию, вот это разграничение, фильм, который нарративный, и фильм драматический. Вот «Нос» он относил именно к драматическому фильму, потому что там, с одной стороны, как ни странно, он не настолько сюжетен, но для Алексеева, я так понимаю, важно было каким-то способом захватить внимание зрителя так, чтобы он был вовлечен в это действие, скорее
то
всего, домысливая вот это действие.
Для того, кто не читал Гоголя, может быть, не вполне было бы понятно, что там происходит.
Ну, в общем, да. Для того, кто не читал Гоголя, это довольно странная история. Потому что он же не пересказывает буквально сюжет. Он, как всегда, он выбирает ключевые точки, и он создает параллельный ряд к этому. Он во всех своих, допустим, книжных иллюстрациях, он считал, что иллюстрация не должна буквально пересказывать текст. Это самое низшее качество иллюстрации по его классификации. Но иллюстрация должна выражать то, что содержится между строк, то, что автор, на что он, может быть, намекнул, но ясно не высказал. Она должна передать атмосферу вот этого текста. И к этому он стремился. Он, в общем-то, у него часто получается, что он даже, допустим, в своих иллюстрациях создает какой-то эпизод, которого в тексте нет. Это то, что он домыслил, то, что он прочувствовал, понял, и ему кажется, что это наилучшим образом выражает смысл книги. Допустим, он описывает, как Гоголь, это, конечно, слабо относится, он создавал франтиспис для книги «Бег», и там, как он говорит, основное состояние – это неопределенности, в которой автор держит читателя, и он в качестве изображения выбрал фигуру, изображение мужчины, и его голова была где-то рядом. Вот и, соответственно, он говорит, что да, это, на мой взгляд, это лучше всего передает, то есть состояние неопределенности и напряжения, в котором он держит зритель. А с носом он начинал работать тоже гораздо раньше, потому что одна из первых серий иллюстраций, которые мы заказали, это был как раз нос по Гоголю, но их не опубликовали. То есть они существуют в виде листов.
30-е годы, да?
Раньше, 20-е. Интересно само то, как он изобретал свой игольчатый экран, потому что он очень долго не мог найти способ оживить гравюры. И в конечном счете, когда он сам вспоминает, это выглядит довольно романтически, скажем так, потому что он вспоминает про то, что вот он слушал музыку в темноте, он наблюдал за тенями, которые там пересекаются на его потолке, и как это изображение меняется, в общем-то, это то, что он хотел выразить в своем фильме. Есть несколько версий того, как они делали игольчатый экран, потому что когда он уже понял, что это должна быть за конструкция, вот Светлана вспоминает, что он послал ее вместе с ее матерью, Александрой Гриневской, это была первая жена Алексеева, в магазин за иголками. И когда они пришли, они сказали, что им нужна 1000 иголок. И продавщица смотрела на них просто как на сумасшедших. Они скупили все иголки, которые были в магазине, принесли, и потом очень долго вставляли их в форму для того, чтобы сделать первый игольчатый экран. Но в другом интервью мне попадалось, когда Алексеев говорит, что это он сам пошел за иголками. Кто сделал, непонятно. Потом он сделал еще один, а потом был сделан еще большой игольчатый экран, потому что в картинках с выставки он использует два игольчатых экрана. Там, значит, один большой, на нем основное изображение, а, допустим, вот когда вращающаяся эта заставка, это маленький игольчатый экран. И он использовал технику, когда поверх уже снятого изображения снимается еще, еще и еще. И у него таких слоев там очень много. И, допустим, там, когда мультипланы в кадре, вот они сделаны именно с помощью такой техники, и с помощью маленького игольчатого экрана, который поворачивают.
А эта книга же...
А это я вам хотела показать. Это как раз год назад. Здесь была выставка книжных иллюстраций Алексеева из коллекции Бориса Фридмана. Вот. И здесь сама выставка была очень интересная. И они сделали сборник, но здесь, значит, часть статей, которые уже были опубликованы, допустим, Жорж Нева, эта статья уже она в разных вариантах она существует, допустим, в предисловии к «Доктору Живаго», который издали у Витунова. Вообще, «Доктор Живаго» — это, конечно, потрясающая вещь. Она тоже очень биографическая для Алексеева, потому что он прошел через те же самые места и в то же самое время, и через те же самые ситуации, что «Доктор Живаго». Поэтому ему это было очень интересно, он с радостью ухватился за эту идею. И он именно после появления «Доктора Живаго» стал гораздо больше рассказывать о своей биографии, о вот этих перипетиях, там появились его воспоминания, потому что он говорил, что до этого бесполезно было рассказывать его французским друзьям о том, что происходило тогда в России. Вот. А здесь вот, это к Анне Карениной иллюстрации, это парк. Здесь как раз есть, по-моему, иллюстрации к Гоголю. Кстати, нос очень сильно пересекается с видеорядом к Достоевскому, он делал по заказу американского издательства. Некоторые планы прямо четко оттуда. Это как раз вот тоже техника, которую он изобрел. Это гравюра с помощью электролиза цветные. Так никто до него не делал. На игольчатом экране, кстати, Алексеев делал иллюстрации «Доктора Живаго» по сторонам, потому что он задумал огромную серию гравюр.
Это было издано.
Да, ну, это было издано. Это «Настоятель аббатства». Как раз такая очень сюрреалистичная вещь.